Музыка тяжелого металла. Цикл передач священника Павла Радина о колоколах и колокольном звоне.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Этой программой мы начинаем новый цикл. И сегодня я хочу познакомить вас с автором и ведущим этого цикла, штатным священником и звонарем прихода Рождества Иоанна Предтечи в поселке Юки, руководителем Санкт-Петербургской епархиальной школы звонарей, преподавателем факультатива «Основы колокольного искусства» при Санкт-Петербургской духовной академии, иереем Павлом Радиным. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья, сестры, сослужители.
Как вы назовете свои программы и о чем они будут?
Цикл программ будет называться «Музыка тяжелого металла».
Интересное название.
Посвящен он такому феномену, явлению исключительно русскому. Это явление называется «Русские колокольные звоны», «Русское колокольное искусство».
Очень много существует легенд о колоколах, о колокольном звоне. И, например, считают, что колокольный звон отгоняет дьявола и исцеляет от различных заболеваний. Как вам думается, это так или это только легенды?
В книге «Мастер и Маргарита» Булгакова последние строки романа говорят о том, как вся нечисть убегает из пасхальной Москвы. Боюсь быть неточным, но там есть примерно такая фраза, что уже часы бьют 12. Чего пугается Воланд в советской Москве? Что значит 12? Почему 12? 12 ночи – это же время как раз разгула нечистого. Но здесь убегает. Он боится Пасхи. Пасха наступает, начинается благовест и пасхальный трезвон. Но что касается исцеления от всяких болезней колокольным звоном, тут сложно сказать, меня вообще это смешит, потому что, ну как колокольный звон знает, какие микробы вредные, а какие полезные. То есть разбирается, наверное, медицинское образование, что ли, имеет, я не знаю. Вот, в лучшем случае можно посчитать колокольный звон антибиотиком, но тогда он вообще все убивает, и вредные, и полезные, где там ему разбираться. Поэтому задача наша с вами понять, что во всем вот этом есть легенда, во всем том, что окружает колокольные звоны, колокольное искусство, а что есть правда, истина.
То есть об этом и будут программы?
Об этом и будут программы. Мы будем выступать как разрушители легенд, потому что колокольным звоном интересуются все от мала до велика. Дети приходят на звонницу поиграть на колоколах, пожилые люди к нам записываются, всех тянет, притягивает к себе этот жанр храмового церковного искусства. И здесь очень важно понимать, если мы хотим звонить с вами на колоколах, нужно сделать так, чтобы это было правильно, красиво и, по возможности, безопасно.
Отец Павел, почему вы говорите о безопасности? В чем техника безопасности заключается и что за безопасность?
Я имею в виду безопасность колоколов, конечно же, не людей. Людям-то ничего не будет, а колокола железные, они могут разбиться. Если в них начать неправильно звонить, либо в мороз, либо, как это часто бывает, на пасхальной седмице, ударяя с усердием, как кажется, новоначальному звонарю, если он ударяет более усердно, то звук колокола распространяется дальше, и его дальше слышно. Вот одна из легенд колокольного мира говорит о следующем, что для того, чтобы колокол было дальше слышно, нужно в него что? Громче звонить, да, совершенно неверно, совершенно неверно. Для того, чтобы колокол было дальше слышно, нужно в него дольше звонить, дольше. Тогда волны, распространяемые от колокола во всех направлениях, если так сказать простым языком, пробивают воздух, все дальше и дальше проталкиваются от звонницы. А вы посмотрите, как у нас деградирует такой жанр колокольной музыки, как благовест. он практически вымирает. Мы уже не звоним, как раньше по старинке, по полчаса благовест. Мы звоним, 12 ударов, 5 минут там в каких-то храмах, может быть, дает батюшка разрешение звонарю, 5 минут благовест, 5 минут звон, в 10 часов ровно ты должен все закончить. Так вот, сегодня я бы хотел затронуть такую главную тему, без которой мы не поймем в колокольном искусстве ничего. Загадка звучания колокола. Вот об этом мне бы хотелось поговорить с вами. Для того, чтобы начать, я предлагаю вам послушать звук колокола, большого колокола Свято-Данилова монастыря города Москвы. Прослушанный вами звук принадлежит непростому колоколу, так же, как непросты все колокола этого ансамбля. Вы, наверное, слышали, видели, встречали в новостях такую информацию, что колокола Гарвардского университета вернулись в Свято-Данилов Ставропигиальный монастырь на свое место, откуда были 100 лет назад увезены. И только благодаря тому, что когда-то они были увезены в Гарвардский университет, куплены в России по цене металлолома, они и были спасены. Только благодаря стараниям очень многих людей они вернулись к нам. И сейчас мы с вами имели возможность слышать звук второго по красоте колокола. Он считался вторым по красоте колоколом в Москве. Недавно я вернулся с колокольни Свято-Данилова монастыря, где нотировал звукоряд, записывал звон для своего издания. Когда мы слышали этот прекрасный звук, то не могли не заметить особенность. Вообще, с точки зрения простого человека, в чем заключается особенность звучания колокола? Вот как раз в том, что при ударе языка колокола о его край возникает не один, а сразу несколько гармоничных и негармоничных звуков, которые называются обертоны. Профессиональный музыкант знает, что в спектр любого звука входит множество обертонов. Они выстроены в строгом порядке и практически не различаются нами на слух, сливаясь для нас в единую ноту. Однако звуковой спектр колокола, любого колокола, представляет собой особое сочетание обертонов, соотношение которых для каждого из колоколов индивидуально. Кроме того, нужно отметить, что расходится, причем очень сильно, наше представление о природе звука вообще и о звуке колокола в частности. Каждый из нас с самого детства, даже если человек не знает музыкальной грамоты, его мозг структурирован и натаскан музыкой, звучащей вокруг него. Мы можем не знать, не различать обертоновый состав окружающих нас звуков, но наш мозг различает его. Когда человек слышит звук колокола, где обертоны стоят в необычном для уха порядке, его мозг начинает работать в особом режиме, пытаясь заключить звучание колокола в привычные для себя рамки. Он старается расставить слышимые им обертоны в той последовательности, в какой научился их слышать, и в том порядке, который ему удобен и кажется логичным. Зачастую наш ум, мозг ищет и не находит такого порядка, потому что особенность звукового спектра колокола состоит в его кластерной структуре. Во всех звуках, издаваемых любыми инструментами, будь то баян, аккордеон, балалайка, фортепиано, скрипка, стоят в строжайшей последовательности. Так же, как если мы смешаем все цвета видимого спектра, три основных спектра, мы получим белый, правильно? Вот так же, когда смешиваются частичные тоны, поставленные в строгом порядке, они теряются, смешиваются, мы их не слышим, но мы слышим звук, который они воспроизводят, будь то это звук до или ре или так далее. У всех инструментов все обертоны стоят в определенном идентичном порядке, они похожи, кроме колокола. Так вот, особенность звукового спектра колокола состоит в его кластерной структуре. Обертона не выстраиваются по схеме, они как гроздья. Здесь есть, здесь нету, здесь снова есть. И мозг может и не найти частичных тонов, нужных ему для получения полноценной картины звучания. Исходя из того, чем он располагает, мозг слушателя автономно решает, какие звуки ему подходят, и отсеивает те, которые он считает лишними. В результате этой неосознанной работы у слушателя возникает некое субъективное представление о звучащем в данный момент комплексе звуков. Оно может сильно отличаться как от того, что слышит в тот же момент времени другой человек, так и от реальной звуковой картины, зарегистрированной с помощью приборов. Попробуйте, например, спеть звук колокола. Попробовать синтонировать, что звучит. Вы 10 раз споете, 10 раз споете разные звуки. Человек, который будет стоять рядом, с которым вы вместе молились и даже причащались из одной чаши на литургии, споет вам совершенно другие звуки. Что-то, может быть, совпадет, может быть, но, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Потому что, когда вы будете петь, вы будете пытаться воспроизвести только один из слышимых частичных тонов. Будете попадать или не попадать – это другой вопрос, но вы будете их слышать и пытаться спеть их все сразу. Да. Короче говоря, ни к чему хорошему это не приведет. Вот я приведу вам пример, когда наш известный исследователь-компанолог, петербуржец Александр Борисович Никаноров, нотируя звуки колоколов Псково-Печерской лавры, фиксировал их с помощью профессиональной звукозаписывающей техники. В своей работе «Колокола и колокольные Псково-Печерского монастыря» он дает их полный спектральный анализ, указывая частоты, в которых колокол излучает звук. Но, как оказалось, приглашенные им для проведения дополнительных исследований профессиональные музыканты в своих субъективных описаниях, характеризуя звук того или иного колокола, не только не совпали между собою в оценке звуковысотности колокола, но даже зачастую их характеристики не подтверждались записью приборов. То есть, действительно, человеческое ухо может слышать в звучании колокола даже те частоты, которых там и нет попросту. С колоколами Псково-Печерского монастыря есть много проблем, потому что вот как раз из-за того, что мы слышим то, чего приборы не показывают. Ну, нет там, грубо говоря, ноты ре диез, нет, а она слышится. А приборы говорят, что нет частот. А она слышится, понимаете? Замечательно. Вот другой случай уже из моей практики. В звукоряде моего инструмента в церкви Рождества Крестителя Иоанна в деревне Юки есть два небольших колокола весом 100 и 150 килограмм. Если их слушать последовательно один за другим в любом порядке, то ничего интересного не произойдет. Больший по весу колокол будет звучать ниже, чем более легкий. Так и должно быть, и так и есть. Но как только к их перезвону добавляется третий колокол, который в нашем хоровом ансамбле колоколов называется полиэлейный, он весит около 2 тонн, звуковая картина резко меняется. Теперь кажется, будто маленький колокол звучит ниже своего более тяжелого соседа. Этот эффект возникает каждый раз при сочетании именно этих трех колоколов. Причем нужно понимать, что на звучание колокола оказывает очень сильное влияние погода. Но вот феномен, который я заметил у себя с этими тремя колокольчиками, происходит в любую погоду. То есть не сказать, что от относительной влажности, от ветра, еще от чего-то. Нет, это происходит из-за того, как хитро смешиваются обертоны в этих трех колоколах. И в результате осмысления услышанного на колокольне храма родился один из самых красивых моих звонов, называется полиэлейный, который я нотировал и скоро, даст Бог, опубликую для издания, посвященного церковным звонам России.
Иллюстрация?
Нет, вы знаете, это не иллюстрация, это ноты. О нотах тоже сейчас, понимаете, лучше не говорить. Угу. Это страшная штука, ноты. Надо совершенно отдельную передачу делать по нотам. Если это, конечно, кому-то интересно, уж больно специфично все эти ноты. Я вот хочу в качестве отступления или в качестве продолжения, скорее, темы, сказать, что звуки, рождаемые колоколом, живут своей жизнью, которая меньше всего зависит от тебя, от твоих талантов, как исполнителя. На вот эту жизнь просто невозможно сиюминутно повлиять, Хороший звонарь, как священник, только свидетель таинства. Подобно тому, как иерей на исповеди не своей волей подает прощение кающемуся, но лишь присутствует при общении человека с Богом, звонарь наблюдает за процессами, происходящими внутри звона, сообразуя свои исполнительские приемы с внутренней необходимостью подзвучивать тот или иной обертон, добавить или убрать ту или иную краску. Иными словами, в случае с колоколами не музыкант управляет инструментом, а наоборот, инструмент музыкантом. Интересно, правда? Вот есть такая поговорка: «каждый судится своей колокольне». Оно вот как раз замечательно подходит для понимания отношений между звонарем и инструментом. На самом деле научить звону нельзя. Колокольному звону ты учишься не от человека, а от своего инструмента. От старшего товарища можно перенять некие приемы игры, традицию, местную локальную традицию исполнения колокольного звона, но не научиться звонить. Так вот, здесь машина рулит водителем, в нашем случае со звонарем, а не водитель машиной. Здесь важно понимать, что нет одинаковых колоколен. Каждая колокольня – абсолютно индивидуальный, независимый музыкальный инструмент. Все настолько сложно, что различаются практически все: веса, количество колоколов, ноты, которые они воспроизводят. Я молчу про уже знакомый вам обертоновый состав, о котором я обещал рассказать и расскажу, что это за зверь обертон. Так вот, это все настолько различается, что бывает сыграть на другой колокольне звон того же Ростова Великого, ну просто нельзя этого делать. Ну, некоторые пытаются, и получается ерунда, получается некрасиво, смешно. А вот если бы человек проник в свой инструмент, пожил бы с ним бок о бок, послужил бы, позвонил бы к каждой службе, глядишь бы, для него что-то и открылось. Получился бы очень интересный звон. Просто очень часто, когда мы используем звоны, которые нам кажутся красивыми, звон Троицсерговой лавры, Новодевичьего монастыря, звоны Ростова Великого, они красивые, мы хотим их исполнить, а получается моветон, получается смешно. Вот самое главное – не допускать плохого тона, когда ты звонишь в колокола. Задача звонаря заключается, как я сказал, не столько в том, чтобы искусственно навязывать своим колоколам чуждые им звоны, но в том, чтобы заставить ансамбль колоколов органично звучать. Звон должен сам родиться на колокольне. Родиться благодаря глубокому проникновению исполнителя в особенности инструмента. Только тогда звон будет аутентичен и традиционен в настоящем понимании этих терминов. Ну вот для того, чтобы иметь более полное представление о сложностях, с которыми сталкивается любой исследователь колокольного звона русского, нотируя русские колокольные звоны, слушая их, вкратце поговорим о природе колокольного звука и о тонах, которые его составляют. Всего в звуке русского колокола различают три группы тонов. Первое – это ударный тон. Один или группа звуков, производимых колоколом непосредственно в момент удара. Ударный тон напрямую зависит от толщины стенок колокола в самой широкой его части. Ударной части, называемой иначе губой. И чем стенка толще, тем звук более высокий. Соответственно, тонкостенные колокола звучат более низко, глубоко и басовито, а толстостенные, наоборот, более высоко. Если вы счастливый обладатель колокольного набора, звонарь какого-то храма петербургского, и у вас есть колокола старого лития и колокола лития нового, вы вот эту разницу можете заметить. Колокола старинные, они более тонкостенные, и при том же весе и размере дают звук более низкий, чем колокола современные, которые зачастую имеют более толстый профиль, толстую стенку. Ну, соответственно, вот то, что я сказал, такое сравнение справедливо только для колоколов одного веса и размера. Если мы будем сравнивать колокол более тяжелый и большой с колоколом меньшим по весу, то, несмотря там на разницу толщины стенок, более тяжелый колокол будет звучать ниже, чем его меньший собрат. Мы говорили о первой группе тонов, ударный тон. Это тон, на который мы ориентируемся, когда говорим о высоте звучания колокола, который как раз мы пытаемся спеть. Именно ударный тон слышится нами издалека, он распространяется дальше, чем все остальные звуки, издаваемые колоколом. Вторая группа тонов называется унтертоны. В больших колоколах унтертоны могут звучать даже в инфразвуке, уже неслышимом ухом диапазоне, но физически ощущаемом, выражаемом в вибрации и колебании воздушных масс вокруг слушателя. Унтертон иначе еще называется тоном гудения. Он зависит от диаметра юбки колокола и звучит примерно октавой ниже ударного тона. Именно он остается звучать, когда погасли все остальные обертона колокольного звука. Унтертоны, хотя и более долгие по звучанию, менее слышимы на расстоянии. Они очень хорошо различимы на колокольне и в непосредственной близости от нее. Третья группа тонов, собственно, обертоны. Они отвечают за характерный окрас данного и только этого колокола. Придают ему неповторимое уникальное звучание. Случается, что у колокола есть тоны, которые звучат даже в ультразвуковом диапазоне. То есть был вот инфразвук, а тут ультразвук. Отчетливо различимых обертона 2 – квинта и октава по отношению к ударному тону. За их звучание отвечает средняя и верхняя части колокола. Конечно, чистую квинту или октаву мы встретим далеко не всегда. Очень часто слышится тритон и септима, да и прочие обертоны имеют свойство вылезать на первый план, заглушая собой первоначально звучащие тона. То есть звук колокола изменяется во времени, в момент удара, и через секунду после удара колокол будет звучать по-разному. А еще через 2 секунды его звучание снова может измениться. Звук плавает. Одни частичные тоны выходят на передний план, другие затухают. Из совокупности этих тонов рождаются третьи. Из совокупности отношений частичных тонов между двумя, тремя, четырьмя колоколами звонов рождаются соцветия, которые, ну, просто не описать. Причем в прямом смысле этого слова это никак не зафиксировать, невозможно зафиксировать. Остается только слушать. Для звучания колокола не безразлично, в какую именно его часть мы ударим. Если мы ударим выше или ниже ударного края, то это повлияет на качество и состав колокольного звука. Так, например, даже неискушенный слушатель всегда скажет, в один или оба края благовестят на праздничном колоколе. Ну, конечно, колокол должен быть, ну, от 300 пудов хотя бы. Вот когда благовестишь в оба края, звук будет как бы плыть, создавая ощущение игры в 2 почти похожих по тону колокола. Вот такова особенность звучания русских колоколов, с ней необходимо считаться. Что же происходит с бедным слушателем, которого мы оставили у колокольни петь про себя 10 раз одну и ту же ноту? Что происходит? Почему человек буквально останавливается завороженный у храма? Почему женщина начинает плакать и говорить о благодати, которая на них снисходит? Это все из-за того, что мозг ошибается. К сожалению, дорогие радиослушатели, я не могу вам показать это сейчас на пальцах, но представьте себе стройную структуру обертонов фортепианного звука и представьте себе, что некоторые обертоны вылетели. Причем в разном порядке, у разных колоколов они вылетают. И что делать нашему бедному мозгу? Вот он начинает строить из того, что он имеет. Строить, пытаться понять, что, собственно, звучит, какая нота-то звучит. Из этих кирпичиков, унтертонов, обертонов и ударного тона состроить что-то, ну, что ему стало бы понятным. И вот тогда мы останавливаемся, начинаем молиться, креститься и думать, как хорошо, что я пошел в воскресенье на службу, а не остался дома.
Отец Павел, вы руководитель Санкт-Петербургской епархиальной школы звонарей. Расскажите, пожалуйста, об этой школе и кого готовят в этой школе.
У нас есть 2 формы обучения. Первая форма обучения предусматривает научение основам колокольного искусства мирян, любого желающего. Цель такого курса основ колокольного искусства заключается в простом. Для того, чтобы православный человек, будь он мужчина, женщина или ребенок, если он хочет звонить на колоколах в пасхальную седмицу, чтобы он сумел качественно, повторяю, качественно заменить звонаря, чтобы его звон был не просто бессмысленным и беспощадным звяканием в колокольчики разные, а имел какую-то структуру, какую-то мысль. для того, чтобы усталый старший звонарь вашего прихода уже мог пойти отдохнуть, потому что на Рождество положен звон после литургии целодневный, вплоть до начала вечерни. Представьте, каково это звонить на колокольнях в Рождество в мороз. Конечно, нужна подмена. А на Пасху вообще целонедельный звон. Целую неделю нужно звонить, можно звонить и нужно звонить. Конечно же, у нас на колокольне сейчас не очень хотят пускать людей, просто потому что уровень мастерства, если, конечно, можно применить такое слово к современным мирянам, желающим позвонить в колокола на Пасху, вообще мастерство. Так вот, он, этот уровень очень низок. Епархиальная школа звонарей существует на базе курсов религиозного образования и катехизации имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. Запись для мирян у нас начинается с сентября. Другой способ обучения, формат обучения, у нас предусмотрен для звонарей православных храмов. Если вы звонарь храма, который хочет научиться звонить в колокола, а не просто исполнять послушание, свои обязанности, если есть такое желание, если вы любите свою колокольню, свои колокола, то вам нужно будет взять направление от настоятеля для того, чтобы мы в школе понимали, что делаем общее дело, что мы не тратим время на желание, пусть хорошего человека, но, скажем так, человека, у которого нет своего инструмента. Вот желание приобщиться к колокольному искусству, оно похвально, но для этого нужно выделять особенное время. А храм не может ждать сентября и записи, поэтому со звонарями петербургских храмов мы занимаемся круглогодично. Опять же, нужно принять во внимание, что не только на базе епархиальных курсов религиозного образования действуем мы. У нас есть несколько структурных подразделений. Одно из таких – школа колокольного звона при храме Владимирской иконы Божией Матери, которую возглавляет прекрасный звонарь Владимир Степанович Кайчук. Он возглавляет отдел, причем 10 лет до того, как у нас не сформировалась вот единая система колокольного образования, он один нес колокольную грамотность звонарям Санкт-Петербурга. Его заслуги по обучению людей основам колокольного звона неоценимы.
Напомню, уважаемые радиослушатели, что эту программу для вас подготовил штатный священник и звонарь прихода Рождества Иоанна Предтечи в деревне Юки, руководитель Санкт-Петербургской епархиальной школы звонарей, преподаватель факультатива основы колокольного искусства при Санкт-Петербургской духовной академии иерей Павел Радин. И также в передаче участвовал я, Алексей Пирогов. Отче, я так понимаю, что следующую программу мы посвятим происхождению колокола и возникновению жанров колокольной музыки.
Да, потому что жанры колокольной музыки развивались с увеличением веса колоколов. Они напрямую зависят от распространения колоколов в России, от истории колоколов. Это такой синтез истории и музыкальной жанровости. В заключение давайте мы с вами послушаем прекрасный звон великолепного исполнителя Троицы Сергиевой Лавры, игумена Михея. Праздничный трезвон Троицы Сергиевой Лавры – великолепный образец исполнительской локальной традиции русских колокольных звонов.